«Диалоги с Генри Сардаряном».
У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. В студии «Радио Спутник», доктор политических наук, декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. Генри Тигранович, приветствую вас.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Напоминаю, телефон прямого эфира плюс 7-495-95-95-91-2. Можно писать вопросы в телеграм-канале приложения «Радио Спутник». Есть WhatsApp, номер плюс 7-968-766-3311. Прежний он. Но, кроме того, трансляции идут на Рутюбе. Там также есть все возможности написать вопросы по темам обсуждения и оставить комментарий.
Телеграм-канал Сардарян.
Да, и телеграм-канал.
Там в комментарии еще написать свой вопрос, мы тоже обязательно ответим.
А у нас большие планы. Будем, значит, наместника западного прямо сейчас обсуждать, который, возможно, в Киеве появится. И подходы к Украине, насколько меняются в США. И интервью, уже ставшее легендарным, Владимиру Путину, Такеру Карлсону, который до сих пор обсуждается. Но давайте начнем с информации, которую российская внешняя разведка предоставила. Вот там говорят о том, что возможно появление в Киеве некоего спецпосланника по Украине, специально выделенного человека. Вот сейчас идут переговоры в рамках «семерки». Значит, уже есть предполагаемая кандидатура в лице господина Столтенберга, который, в общем, своими взглядами достаточно хорошо известен. И, видимо, с точки зрения США, Лондона придется там ко двору, что называется. Ну и, значит, Сергей Нарышкин, глава СВР, говорит о том, что есть некоторые опасения на Западе, но конкретно в Вашингтоне и в Лондоне, что вот в Киеве как-то неправильно себя поведут, значит, и переметнутся на сторону их противника, то есть Российской Федерации. Mm-hmm. Вот такие опасения. Но скажите, пожалуйста, действительно, состоится ли, во-первых, такое назначение, появится ли такой человек, который будет подсказывать, как себя надо вести, при учете того, что, в общем, и в Кремле и заявляли неоднократно, что Зеленский, по большому счету, эту функцию уже выполняет. Но, видимо, какие-то сомнения, да, возникают.
Ну, мы видим, что на Украине сейчас происходят бурные внутриполитические события, когда там Залужного отправили в отставку, на его место назначили Сырского. И я, честно говоря, учитывая последние несколько лет, какой был ход развития событий, сильно сомневаюсь в том, чтобы Зеленский мог пойти хотя бы на один шаг, который выходил бы за рамки той политики, которая навязана этому государству со стороны Соединенных Штатов Америки. И я думаю, вполне вероятно, что с Залужным попрощались по, и в том числе взаимным договоренностям, потому что у него достаточно высокий рейтинг, а американцы держат, мне кажется, его в качестве запасного варианта.
А политический рейтинг, себя. Да?
Да, ну, политически его обезопасили. Очевидно, что Украину ничего хорошего не ждет в ближайшее время. И вот, видимо, было необходимо поставить человека, который возьмет этот удар на себя. Ну, американцы, по всей видимости, свои риски все взвешивают и понимают, что хорошо, у нас здесь запасной вариант в виде, скажем, Залужного. При этом мы понимаем, что события, которые в ближайшее время ожидают Украину, для нее будут иметь катастрофический характер. И для того, чтобы перестраховаться и не допустить каких-то шагов, которые позволят части, по крайней мере, этой элиты, как там говорится, поменять сторону, хотят назначить просто отдельно взятого человека. Имеет ли это высокое значение для нас? Абсолютно нет, потому что, ну, может быть, спецпосланник, а могут не назначать спецпосланник, и будет какой-нибудь заместитель госсекретаря или помощник заместителя госсекретаря США.
Просто.
Это же не важно, это публично или кулуарно осуществляется. Важно здесь то, чью позицию этот человек будет представлять. Я сильно сомневаюсь в том, что идут в действительности субстантивные обсуждения в «Большой семерке», потому что в «Большой семерке» я что-то не слышал, чтобы позиции государств, ну, прям кардинально друг от друга отличались. Здесь позиция Соединенных Штатов Америки, она изначально была такой, что мы всем обеспечим Украину, потом позиция была обеспечим, но не мы, а вы, европейцы. Теперь позиция такая, что, ну, мы вообще сейчас заняты выборами, нам не до этого, европейцы не очень понимают, что им делать, ждут очередных новых указаний со стороны американского внешнеполитического истеблишмента. Поэтому, кем бы ни был этот человек, он будет проводником внешнеполитической линии Соединенных Штатов Америки, и никакой общей позиции он там представлять не будет. Но вообще в совокупности, если взять за несколько недель то, что происходит, ну, нам это говорит о том, что конкретно у Зеленского дела очень и очень плохи. Ему прям, у него самый, наверное, кризисный период за все время, что он находился у власти. Он сейчас находится в том состоянии, которое в шахматах называется цугцвангом, и что бы он ни делал, его положение будет только ухудшаться. Если бы он не поменял Залужного, то, по всей видимости, в какой-то момент ну, у людей возник бы вопрос, что если военные говорят, что сил, средств для того, чтобы продолжать подобным образом нет, а мы, тем не менее, продолжаем. Это, получается, позиция Зеленского, и мы, получается, ведем военные действия не ради результата, а ради политической целесообразности для того, чтобы Зеленский мог протянуть там какое-то время. А если бы он его... А как только он его поменял... Очевидно, что в ближайшие дни, недели и месяцы украинские вооруженные силы ждет просто провал и катастрофа. И тогда у того же самого населения опять возникнет вопрос. Ну вот поменяли военных, теперь другие военные. А результаты как не было, так и нет. Значит, получается, не в военных дело, а в политиках. Ну, да.
Тут просто вот не совсем понятно. С одной стороны, это же огромный политический риск для Зеленского менять популярного и в войсках, и в обществе Залужного на Сырского. Да? Ну, Сырский тоже известен, но явно менее популярен, и у него меньше, так сказать, послужной список, скажем так. Вот идет он на риск, все-таки хочется понять еще раз, для чего это, с одной стороны, и с другой стороны, ну вот есть же масса формальных и неформальных связей Вашингтона с Киевом, да, с этой элитой. Неужели там какие-то сбои все-таки, что вот надо формализовать как бы какого-то вот прям живого, конкретного физического человека там поставить?
Вот первая часть вашего вопроса насчет того, зачем ему его менять. Он бы никогда в жизни не стал бы менять Залужного, если бы все шло у него хорошо. Потому что в случае... Ну, вы же знаете, что у победы всегда много отцов, а поражение всегда сирота. И на первых порах, когда украинцы при самом активном содействии американских глобалистских средств массовой информации, их пропаганда создала впечатление, будто бы у Украины там какие-то блестящие результаты на поле боя, она показывает просто какую-то фантастику, и НАТО надо учиться у Украины, как там воевать с русскими. Тогда Зеленскому рисовали образ чуть ли не Черчилля нового, что он там гениальный политик, невероятно стойкий человек, и он так со всем этим кризисом разобрался фантастически. Как только стало понятно, что это пшик, я просто могу нашим слушателям и зрителям посоветовать ради вашего развлечения, откройте статьи, материалы, заголовки, которые публиковались вот там спустя 3-4 месяца после начала специальной военной операции. И почитайте, какой там срок давали вооруженным силам России, пока, значит, украинцы не дойдут до Москвы, Владивостока и других русских городов. И посмотрите на те тексты, которые пишутся сейчас теми же самыми людьми. Это просто вызывает смех. Поэтому сейчас, естественно, когда ситуация это уже не патовая, а катастрофическая, ну, ему нужно было выиграть немножко времени, и он это время пытается выиграть за счет смены военного руководства. Но учитывая, что сам господин Зеленский является по основной своей профессии юмористом и комедиантом, вряд ли он собирается там кардинально менять военную доктрину, военную политику, там строить с нуля военно-промышленный комплекс в стране и делать еще, что он просто не предусмотрен для подобного рода деятельности, а те новые военные, которые придут, ну, даже если бы он бы назначил на ключевые должности Клаузевица, Сунь Цзы и прочих военных стратегов...
Великих стратегов, да, и теоретиков военного дела.
Да, то, тем не менее, без необходимых ресурсов, которых у Украины сейчас нет, и, я думаю, в ближайшее время не предвидится, потому что европейцы с американцами уже потихонечку ее списывают со счетов, без демографического потенциала, которого тоже у нее нет. И надо еще понимать, с кем Украина борется. С Российской Федерацией, у которой, вопреки всем прогнозам нашей пятой колонны и глобалистов и самых различных стран, которые говорили, что экономика наша нагнется, мы там из холодильников достаем микрочипы, а сейчас они вот ровно в той же тональности воют, что у России и ракет больше, чем у НАТО, и что мы намного в большей степени предусмотрены для подобного рода противостояния противостояния. Поэтому здесь это вопрос только времени. Ну, где-то месяц-полтора паузы он для себя выиграл. Но учитывая, что мы имеем дело с политиками достаточно местечкового масштаба, для которых главным является сохранить эту должность, я понимаю, почему он так делает. Потому что вне своей должности он смертник. Как только он эту должность потеряет, я сильно сомневаюсь, что он даже на территории того, что к тому моменту будет еще называться как-то Украиной, я думаю, у него шансов особо нет, потому что он слишком много знает и слишком много дел натворил. Поэтому он пытается продлить собственное не только политическое существование, но и физическое существование. А вот вторая часть, которая связана с коммуникацией, что неужели там есть какие-то проблемы, я думаю, что вот в этой части особых проблем нет. Есть вот такое пространство для маневра, внутри которого Зеленского то приглашают на премии «Оскар» выступать с просьбой к Американской киноакадемии помочь вооружениям, украинским вооруженным силам, то не приглашают. То его на концертах каких-то видеоролики ставят, то не ставят. Ну, вот это вот пространство для маневра. Но мы понимаем, что ни от одного этого выступления в действительности не зависит, там, сколько денег и в каком объеме получит Украина. Это смешно просто.
Нет, ну там же какие-то другие основания для таких решений.
Конечно.
Уж точно не риторика.
А назначение такого человека, чисто с точки зрения аппаратной логики, это то, что в свое время, если не ошибаюсь, Киссинджер говорил, если я хочу поговорить с Европой, кому мне звонить? Вот кто главный по Европе, с кем мне разговаривать? Вот здесь будет, видимо, человек, которому, если надо будет, могут позвонить и американцы, и немцы, и французы, и итальянцы, и с ним просто переговорить. Это чисто такое аппаратное решение. Но представить себе, что Йенс Столтенберг приедет и нашепчет Зеленскому какие-то уникальные решения.
Не, он будет просто передаточное звено, да, просто посредник. Хорошо, теперь к интервью Владимира Путина.
Вот это интересно.
Карлсону. Да, ну вот смотрите, значит, Дмитрий Песков, пресс-секретарь, заявил о том, что главное, что западные лидеры ознакомились с интервью, а не их эмоциональная реакция. Ну, действительно, скажем, Олаф Шольц отличился. Вот могу зачитать, в каких формулировках он это пишет. И в Твиттере он написал, и потом на встрече с Байденом то же самое заявил. Вот говорит, цитирую, мы увидели нелепое интервью Путина, он всегда говорит много лжи об истории этой войны, значит, это Шольц, это прямая цитата, перевод. В Твиттере то же самое, значит, про Гутерриша тоже, да, забавно. Значит, его помощник сказал, что читает он книги, а не смотрит телевизор в свободное время. Вроде как не ознакомился, но есть масса и других высказываний. Вот там некоторые политики в Европе говорят, что возникла паника в НАТО после выхода этого интервью. Все-таки давайте попробуем понять, да, насколько, да, какой резонанс в западной элите это интервью вызвало, какие выводы там были сделаны, если вообще были сделаны.
Ну, я думаю, что на эту тему можно чуть-чуть побольше времени выделить, потому что она интересует, мне кажется, наших зрителей и слушателей. Нужно понимать, какую задачу президент Российской Федерации решал посредством этого интервью. Мы привыкли нашего президента воспринимать как государственного деятеля и должны понимать, что плюс к тому, чтобы являться государственным деятелем, это еще и крупнейший политический деятель, и он непосредственно участвует в политике, в том числе во внешней. И это интервью было прекрасной возможностью на внешнеполитическом контуре решить целый ряд задач. Задача первая, как мне кажется. Ну, я себя ставлю на место американца какого-нибудь среднестатистического. Mm-hmm. Будь то гражданин США, будь то госсекретарь, кто бы ты ни был. Или крупный олигарх, который финансирует там какую-нибудь партию в США. Вот я смотрю это интервью. И мы должны именно с этой точки зрения смотреть. Не как граждане России, потому что интервью транслировал Такер Карлсон в первую очередь Соединенные Штаты
Америки. На внутреннюю аудиторию, конечно.
Вот я смотрю это интервью. Первый вывод, который я делаю, мой президент Соединенных Штатов Америки, то мне говорит, что вчера разговаривал с людьми, которые умерли в 90-е еще, то путает имя собственного сына, не может вспомнить, где он находится, здоровается с призраками, ну, делает все, что угодно. Тут человек на память называет там даты, когда, какая территория была присоединена к России, там, в средние века, каким образом, какие договоренности были. И вполне понятно, что у него такое достаточно масштабное историческое видение тех процессов, которые сейчас происходят. Второе, что я сразу же здесь замечаю, как гражданин Соединенных Штатов Америки, что вот этот президент говорит мне очень много всего, что, правда, находит отклик в моей голове. Потому что, особенно если я сторонник республиканской партии, у меня, правда, складывается впечатление, что вот мой этот действующий президент какой-то неадекватный, который здоровается с мертвецами, там ходит, он при этом, он же не может страной управлять. Ну, я понимаю, что такая страна, как США, не может реально управляться таким человеком. А тут президент России говорит. Он говорит, знаете, я то с одним президентом договаривался, то с другим, то с третьим, то с четвертым. Ну, каждый раз находились какие-то советники, помощники и аппаратные игроки, которые просто это все переигрывали в сухую, и любая договоренность уходила в небытие.
Или на 180 градусов.
Да. И я начинаю понимать, что получается вот эта великая американская демократия, не такая великая и не такая демократия, что это способ меня в первую очередь облапошить, а люди, принимающие ключевые решения, я за них никак не голосую, никаким образом в их отборе не участвую. Третье, у президента была достаточно искренняя позиция, которая вполне четко могла показать и европейцам, и американцам, что в этом противостоянии считать, что Россия является инициатором, и что Россия как-то там заинтересована в том, чтобы кого-то порабощать, еще что-то, это смешно просто, это никак вообще не соотносится с реальностью. Все эти три тезиса прекрасно нашли отражение в реакции политически активных и ангажированных людей, в первую очередь, в Соединенных Штатах Америки. Ну, достаточно посмотреть топовые комментарии к этому видео, которые набирают наибольшее число лайков, которые входят... Ну, это люди абсолютно искренне говорят о своем разочаровании в собственном правительстве, там, в американском или в каких-то европейских национальных правительствах. И говорят о том, что не очень понимают, какой у них вообще смысл и резон тратить ресурсы, жизни собственных граждан, все что угодно, для того, чтобы подпитывать режим Зеленского, у которого нет ни одного объективного, ни одной объективной предпосылки для того, чтобы вот таким образом весь мир втягивать в Третью мировую войну, когда у России позиция абсолютно понятная, рациональная и очень доходчиво выраженная. Наконец, то, что касается реакции на это интервью со стороны целого ряда западных политических деятелей, давайте их тоже разделим на две части. Есть политические деятели, которые посмотрели интервью, у них сложилось одно впечатление, они о нем же и сказали. Скажем, они сказали, это прекрасное интервью, россиянам очень повезло со своим президентом. Есть люди, которые посмотрели это интервью, и что бы там президент ни говорил, они бы в любом случае встали бы и сказали бы, что это ужасно, невыносимо и так далее, просто потому что их не интересует реальная возможность урегулирования проблем и конструирование новой системы безопасности на территории Европы. Их по причинам каких-то комплексов, личной заинтересованности, принадлежности к каким-то группам интересует только и исключительно борьба с Путиным и с Российской Федерацией. Больше ничто. Есть третья группа. Те, кто посмотрели, все поняли, и для них стало вполне доходчиво и понятно, что существуют возможности для нахождения выхода из сложившейся ситуации. Но позволить себе сказать это они не могут, потому что они просто находятся под внешним влиянием. Да? И либо они будут молчать, либо будут как бы критиковать, но в действительности они прекрасно все понимают. И мы должны здесь понимать калибр этих деятелей. Вот вы там про Олафа Шольца говорите. Я вообще удивлен, что ему разрешили посмотреть это интервью. Я думал, ему вообще запрещено это со стороны американцев. Но он, видите, нашел смелость себе, посмотрел. И надо быть абсолютно неадекватным человеком для того, чтобы два часа, посмотрев на то, как со времен Киевской Руси, Новгородского княжества и до сегодняшнего дня приводится один аргумент за другим, почему вот дело дошло до специальной военной операции, какие цели преследует Россия, и сказать, это неправда. Хорошо, неправда. У вас же есть там Deutsche Welle, еще что-то. Сядьте, пожалуйста, с вот этим интервьюером, и вы представьте свою версию событий. Скажите, что там, я не знаю, Украина со времен еще австралопитеков была независимым, суверенным государством, и в составе России оказалась исключительно в советский период. Вот расскажите об этом. Скажите, что это не Россия передала Крым Украине. Скажите, что это не Россия передала в ее состав всю Новороссию, Донбасс, Луганск. Расскажите свою версию событий. Мы послушаем. Может, у вас там правда в голове, она какая-то другая. Мы так так поймем хотя бы, что вами движет. Если вы считаете,
чтобы
что...
была борьба аргументов, иными словами.
Точно. Если вы считаете, что Россия не... Посмотрите, Такер Карлсон 4 или 5 раз президенту задал один и тот же вопрос. Потому что он не мог понять. Он говорит, а если все так, почему вы 20 лет там об этом не говорили и таких действий не предпринимали, а сейчас предприняли? А ведь ему правда сложно это понять. И нужно отдать должное президенту, который в действительности эти 20 лет проявлял не то, что максимум терпения, не то, что максимум стремления к тому, чтобы постараться найти мирным образом решение этой проблемы, этого конфликта. Он сделал для этого больше, чем вообще можно было ожидать. И сейчас, если вы с этим, допустим, не согласны, немцы, французы, итальянцы, сядьте со своими корреспондентами, сядьте с Такером Карлсоном, дайте ему групповое интервью и приведите примеры, когда... наоборот, вы к Российской Федерации обращались с тем, чтобы было найдено какое-то решение, а это Россия чего-то не делала. Но вы же сами, как идиоты, побежали в первые годы СВО, думая, что России конец, и полностью себя рассекретили, начав рассказывать про то, что когда вы заключали Минские соглашения, вы так тянули время для того, чтобы перевооружить Украину. Да, подготовилась там, вот расскажите тогда свою
позицию. Кстати говоря, а есть теоретически некая четвертая группа, которая не смотрела интервью?
Конечно.
Так сказать, не интересовалась или делает вид, что просто это второстепенное явление, совершенно неважно.
Мы когда с вами видим комментарии в соцсетях, нам показывают репортажи про выступления с одной стороны и с другой, мы же видим с вами просто наиболее политически мобилизованную группу населения в этих странах, которая по тем или иным причинам этой проблемой интересуется. Для большей части людей этот конфликт является чем-то, из-за чего у них ухудшается качество жизни в европейских странах, возникают огромные проблемы, электроэнергия дороже стоит, я не знаю, там денег меньше остается, на разные приятные занятия в жизни, и больше приходится тратить на просто минимальные условия выживания. И для большинства людей проблема заключается в этом, но смотреть интервью и понимать глубокие корни этой проблемы им, может быть, и не нужно. Более того, если сегодня в этих элитах найдется человек, который пообещает им вывести страну из вот этого противостояния с Россией и получить взамен на это какие-то премии и бонусы для собственного государства, я вас уверяю, что они за него проголосуют. Таких людей нет просто. Угу. Они нашли очень, на их взгляд, эффективное решение проблемы. Они выдвигают на выборах людей, которые с бравурными речами выступают, говорят, что так больше не пойдет, главное, это наша страна, еще что-то. Как только их избирают, они продолжают политику вот эту трансатлантическую. Ну, так можно раз, два, ну, может быть, три раза можно население облапошить. На четвертый раз оно на вас вилами пойдет. Ну, вы сейчас видите, что там с фермерами этими творится, какая там ситуация в Европе. От чего это? От того, что все, люди понимают, что у них выхода нет другого. Никто огромного удовольствия от того, чтобы колесить по всей Европе на тракторах, я думаю, из этих фермеров не получают.
Они привыкли работать и зарабатывать.
Конечно, но когда вы видите, что национальное правительство все время указывает на какую-то там Украину, которая вообще с вами ни границы не имеет, никаких отношений не имеет, и вы должны из-за нее страдать. Европейское правительство, которое еще непонятно вообще как вам подчиняется, оно вам рассказывает, что оно вообще не вами должно заниматься. Их главная задача – это Украина и ее демократия. И когда это происходит бесконечно долго, вы сталкиваетесь с тем, что вам делать больше ничего не остается, и вы вот на тракторах начинаете колесить по всей Европе, чтобы вас услышали.
Нам надо на несколько минут прерваться. Обсудим сразу после небольшого перерыва заявление Илона Маска. Ну, коротко, потому что еще много интересных тем. В студии «Радио Спутник» доктор политических наук, декан факультета управления политики МГИМО Генри Сардарян. У микрофона Илья Харламов. Не переключайтесь, скоро вернемся.
Диалоги с Генри Сардаряном.